страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем! И снова мы вместе, и снова мы открываем Священное Писание. Сегодня в понедельник, во вторник, 28 мая, в 10 часов в передаче «По страницам Библии». И наша команда Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня открываем второе послание к Коринфянам, 6 главу, продолжаем читать. Мы с вами будем сегодня говорить о мотивации к служению, почему мы, в принципе, что-то делаем для Бога, почему мы, в принципе, занимаемся служением. И апостол Павел говорит, по крайней мере, о трех таких мотивациях. Я думаю, что сегодня мы начнем, и завтра также к этой теме вернемся, потому что я предполагаю, что она вызовет определенные вопросы у меня в свое время, когда я только-только вот начал глубоко, внимательно читать второе послание к Коринфянам. Именно шестая глава вызвала очень много вопросов, ради чего мы служим и насколько правильно, насколько справедливо говорить о том, что мы служим, среди прочего, ради получения наград. Вот это как? Это не получается ли какого-то такого, знаете, ты мне, я тебе, вот дашь на дашь. И, собственно, сегодня мы начнем с вами разговор на эту тему. Мы также почитаем сегодня ваши комментарии. Кое-что со вчерашнего эфира у нас осталось недочитанное. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos и в группы ВКонтакте, Facebook, это группа «По страницам Библии», наши основные сообщества проекта. Ну и также вы нам можете писать в тех группах, в тех сообществах, где идет трансляция этого эфира. Сразу хочу сделать объявление. Завтра у нас в здании, где находится редакция, будут проходить технические работы, поэтому трансляции «По страницам Библии» завтра не будет. Не будет новой трансляции, не будет повтора. Я надеюсь, что это возможность для вас еще раз перечитать Священное Писание, еще раз перечитать эту главу, в частности. Ну, а по шестой главе мы пойдем дальше и продолжим разговор о мотивации к служению уже в четверг. Завтра трансляции не будет. Ну и, кстати говоря, это хороший повод для того, чтобы подписаться и присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Facebook. Трансляции-то не будет, но что-то интересное мы завтра по этому поводу выложим. Поэтому не пропустите, скажу вам даже больше, если вы подпишетесь на группу, то прямого эфира мы в группе сделать не сможем, к сожалению. Но интересный материал, который стоит посмотреть как раз на эту тему, вы в группе обязательно увидите. И это время, в частности, утреннее время с 10 до 11, если обычно вы нас смотрите в это время, вы сможете также провести в Божьем Слове. Ну, а сейчас давайте посмотрим ваши комментарии. Вот пишет Лена, наша постоянная слушательница, пишет: «Догоняю вас в записи. Последняя тема про непростые времена очень отзывается сейчас. Вот читаю Нувина, молитвы из монастыря в Дженеси. И там вот такая мысль». И дальше длинная цитата из Нувина. «Господи, я обещаю, что не сбегу, не брошу, не перестану молиться, даже когда все будет выглядеть бесполезным, бесцельным, пустой тратой времени и сил. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя, несмотря на то, что я не всегда чувствую твою любовь, и надеюсь на тебя, несмотря на частое чувство разочарования. Пускай это будет моя небольшая часть умирания для себя». И вместе с тобою, как возможность пережить хоть какую-то солидарность с миллионами людей, чьи страдания намного больше моих. Аминь». Вот такая молитва. Знаете, и действительно часто эта штука ведь бывает очень и очень обоснованной. Я как-то уже говорил, это не совсем к нашей с вами теме, это скорее к семейной теме, а у нас здесь на Theos Media есть цикл программ, который называется «Формула семьи». Когда семейная жизнь представляется таким треугольником? Ну, тут треугольник есть, его по-разному можно нарисовать. Например, это треугольник, где он, она и Бог. Да, и чем ближе они к Богу, тем ближе они друг к другу. Но есть еще один треугольник. Это вот наши побуждения в семейной жизни. Три стороны этого самого треугольника. Одна сторона — это наше физическое влечение. Другая сторона — это наше духовное влечение друг к другу и общность интересов. А третья сторона — это наша воля, усилие нашей воли, когда муж и жена силой Божией говорят, мы будем вместе, что бы ни случилось. Так вот, в разные этапы семейной жизни разные стороны этого треугольника изменяются в длине. Ну, например, когда молодые, да, вот медовый месяц, медовый год, у кого как. Вот эта первая часть, первая сторона, о которой я говорил, это физическое влечение, она действительно очень длинная. А духовное единство, конечно, есть, тем более, если они верующие люди, но они ведь еще не так много пережили. И, в общем, ну, это важно, но не столь важно. Что же касается намеренного решения, движения воли, какое движение воли, тут и так все понятно. Зачем нам вот какую-то волю к этому прикладывать? Мы любим друг друга, мы безумно любим друг друга. Потом все меняется, и вот эта физическая часть, физическое влечение сокращается. Оно не уходит, конечно, полностью, нет, но оно сокращается. И вот дальше вопрос, как держится этот треугольник? С годами укрепляется вот это единство, единство цели, единство переживаний, духовное единство. Но и оно иногда оказывается подорванным, когда в какой-то момент жизни у людей вдруг возникают в чем-то разные устремления, ну, даже, допустим, в плане работы, в плане карьеры. И бывают моменты, когда вот эта часть, которую на первых порах мы как-то даже не замечали, мы ей пренебрегали. Вот эта часть, которую я назвал решением воли, движением воли, вот она становится очень длинной, и она становится очень мощной, и она становится очень нужной и очень важной для того, чтобы все это не развалилось, для того, чтобы все это жило. И знаете, что получается? Когда есть это движение воли, когда есть это желание сохранить во что бы то ни стало, и молитва Господу, чтобы сохранил семью во что бы то ни стало. А вот проходит сезон, проходит время, когда это особенно важно, и возвращаются и духовное единство, и физическое влечение. Но вот бывают моменты, когда именно движением воли эту пустыню надо пройти. То есть я знаю, что за этой пустыней есть сад, но чтобы добраться до сада, пустыню надо пройти. Вот оно про это. И, Лена, спасибо вам большое за то, что нам всем об этом напомнили. Это относится не только ведь к семейной жизни, это относится к самым разным областям жизни нашей. И еще два комментария, которые на самом деле похожи друг на друга, пишут о том, что вот эта духовная, извините, вот телесная природа и духовная природа, это ведь не две разных природы, это часть одной природы. И да, и нет. Если хотите, две грани, то есть определенные различия есть, но и противопоставлять тоже, конечно, нельзя, потому что тогда мы рискуем попасть в тот самый дуализм, о котором мы с вами довольно подробно говорили вчера, и на опасность которого мы с вами вчера указывали. Но вот это единство духовного и телесного, я имею в виду не плоть в старом вот таком понимании, как старая природа, я имею в виду это тело. Единство духовного и телесного сегодня начинают все больше и больше понимать и неверующие люди тоже, потому что оно действительно существует. Я опять-таки повторю то, что уже говорил неоднократно. Вы можете нас слушать, вы можете найти наши старые записи, где об этом шла речь. Это понятие исцеления. Мы об исцелении говорили, ну, например, когда читали Евангелие. Слово «исцеление», даже русское слово «исцеление», оно очень хорошее в том плане, что этимология слова, происхождение слова помогает понять его смысл. Какой корень у слова «исцеление»? Это цел, то есть целый. Исцеление – это восстановление целостности. Целостности чего? Это что, только про физическую болезнь? Да нет, конечно, это не только про физическую болезнь. Это как раз вот то понимание того, что... Я не буду говорить, что эти природы едины, но я скажу, что они реализуются в единстве, они содействуют друг другу. Это две грани, но это две грани одного и того же. По этой причине душевные переживания и духовные переживания влекут за собою физические болезни. И наоборот, когда болеет тело, начинает томиться, начинает переживать и наша душа, и наш дух. И разделить их действительно нельзя. Так вот, исцеление — это восстановление целостности. Это не только вот я не болел, я болел, и я перестаю болеть. Это и отношение целостного восприятия мира, и восприятие самого себя, отношение с Богом. Это, ну, как вам сказать? Ну вот представьте себе двух человек. У одного серьезная болезнь, физическая серьезная болезнь, но вы общаетесь с ним, и вы понимаете, что этот человек целостный, он знает, почему это, он приходит к Богу, он живет в Господе, и эта физическая болезнь как будто отступает. Даже вот доводилось мне общаться с людьми, которые болеют очень серьезной болезнью, но ты видишь у них крепкий дух, и крепкий дух помогает эту болезнь преодолевать. Бывают и другие люди, которые говорят: «Пастор, помолитесь за меня, у меня тут насморк вторую неделю, вообще ничего не хочу, никого не хочу видеть, все очень плохо, все очень грустно». Вот. И вот это состояние недовольства, ощущение какой-то такой духовной болезненности, оно непропорционально физической болезни. Ну, насморк, это, конечно, неприятно, но это не так, что вот все плохо и не хочу никого видеть. И, конечно, молиться здесь нужно. Но не только об исцелении от насморка, но об исцелении вообще. Исцелении в принципе, восстановлении этой самой целостности. Ну и Ася указывает еще на одну грань. Она говорит о том, что она заметила, что если духовно плохо, если духовно что-то не так, то и физически делать дела не хочется. Ну, например, вот в доме беспорядок, и этот беспорядок в доме часто связан с духовным беспорядком, с духовными проблемами. Человек не разбирается и в своем доме физическом, и в своем доме духовном. Это очень точно. Дмитрий Быков в одной из своих книг дает такое упражнение, говорит о том, что, ну, там, как привести себя в порядок. Книга такая немножко ерническая, немножко пародийная. Но за этим пародийным фасадом есть весьма и весьма важные, интересные мысли. Он говорит: так, посмотрите, пожалуйста, индекс своего беспорядка. Для того, чтобы посмотреть индекс своего беспорядка, залезьте все к себе в карманы. Вот что вы в этом кармане видите? Если там, и он перечисляет такой джентльменский набор предметов, если там только вот это, то все в порядке. Если там что-то еще, типа бумажки, старые билетики, мелочь, которая должна быть в кошельке, ну, все что угодно, задумайтесь, что у вас бывает в кармане, то за каждый из этих предметов вы читаете из своего индекса одно очко. А потом, соответственно, возьмите и выбросите вот эти предметы. Еще один способ проверить собственную упорядоченность на очень простом примере, и это физический пример, это даже не духовный пример. Загляните в свою сумку. Вот просто в сумку, в ту, в которой вы, ну, я не знаю, компьютер носите, вещи какие-то. Вот все ли, что есть в этой сумке, вам действительно надо? Или оно там просто валяется, ну, потому что оно может там полгода валяться и так далее. Да, вот это вопрос физический, да, вопрос нашего физического состояния. Но, как правильно отметили, есть вот это единство, есть это содействие физического и духовного. И точно так же, как есть вот эти вот бумажки, вот эти вот залежи непонятные, которые в нашем физическом мире, то же самое оказывается и в мире духовном, но в духовном мире есть возможность все это принести к Богу, отдать, оставить у Христа идти дальше. Вопрос только в том, делаем мы это или нет. Так что наблюдение вот это о единстве, о том, как все пересекается, это, я думаю, что очень важное наблюдение. Ну, читаем сегодня Священное Писание. У нас в конце будет еще время с вами поговорить. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Его Слово. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что даешь нам новый день и даешь нам новую возможность обращаться к Тебе и слышать Тебя. Мы молим Тебя, Господи, учи нас сейчас, меняй нас и дай нам возможность просто наслаждаться общением с Тобой через Твое Слово. Да будет Тебе, наш Бог, честь и хвала и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 517-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами во втором послании к Коринфянам, 5 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о мотивациях, которые побуждают нас к тому, чтобы делать что-то, делать добрые дела, делать дела для Господа и для людей. Мы говорили о мотивациях к служению Господу. И мы сказали о том, что одна из этих мотиваций — это ожидание наград, которые Бог в свое время даст нам. Вот тут очень важно не перепутать, потому что, с одной стороны, мы уже приняты Христом, но, с другой стороны, мы хотим также быть принятыми у Христа. Понимаете разницу? Мы приняты Христом или приняты во Христе. Христос спас нас, Христос искупил нас своей смертью, своей жертвой. Но мы также хотим, чтобы, когда мы придем ко Христу, нам было сказано: «Хорошо, добрый и верный раб». И вот эти награды, этот венец, который мы получим, вот эти награды могут быть разные. У разных людей они будут не одинаковыми. Я хочу перечитать 10 стих. 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Слово, которое переведено здесь как «судилище», на самом деле это не совсем удачный перевод, это в данном случае старое русское слово. По-гречески там слово «бема». Это не суд Белого престола. Это не тронос. Это не суд, который будет для людей неверующих. Это не тот суд, где будут открыты книги, и где люди будут судимы в зависимости от того, что написано про них в книгах. Это тот суд, на который придут верующие люди. Мы уже будем со Христом, мы уже будем у Христа, но мы также получим награды или не получим награды, соответственно, тому, что мы делали в этом мире. Если перепутать вот эти два понятия, перепутать эти два суда, то получится неправильное, извращенное представление. Получится, как будто Бог нас спасает, потому что мы были хорошими, потому что мы делали очень много хорошего. Или не очень много хорошего. Уже кому как. Итак, Он нас с вами уже принял. Он нас с вами принимает. Но дальше вопрос, как Он принимает нас пред собой, как Он принимает нас у себя? То есть, насколько мы были угодны Ему, насколько мы в этой жизни потрудились для Него. Это очень и очень важная тема. Одного студента семинарии как-то спросили: кем ты хочешь быть? Великим проповедником или Божьим служителем? Интересный вопрос, не правда ли? А теперь давайте его немножко перестроим. Представьте себе, что задают этот вопрос не студенту семинарии, а вам. И задает его не преподаватель какой-нибудь, а сам Бог. Бог вас спрашивает, кем ты хочешь быть, кем ты предпочитаешь быть? Великим проповедником или моим служителем? Пастором огромной церкви или служителем Божьим? Вот ответ на это на самом деле во многом определяется нашим духовным состоянием. Я предпочитаю быть Божьим служителем, даже если в результате я буду никому неизвестным проповедником. Я предпочитаю быть Божьим служителем, даже если Он поставит меня пастором, пастырем, батюшкой в маленькую деревушку. Потому что иначе получится, что я тяну одеяло на себя, я забочусь о себе. Иначе получится, что я служу, потому что хочу сделать себе имя. Чувствуете разницу? Кстати говоря, именно в этом попытке сделать имя себе была проблема строителей Вавилонской башни. Именно в этом, в гордыне, попытке сделать имя самому себе была проблема сатаны. У пророка Иеремии, 45 глава, 5 стих. «А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Вот ты можешь просить великого, но не надо это делать. Потому что да, будет бедствие, но я оставлю душу твою, то есть я оставлю твою жизнь. Ты думаешь о добыче, которую хотел бы получить, но знаешь, у тебя немножко другая задача. У тебя задача вот просто остаться в живых. И это принципиальная история. Не пытайтесь стяжать что-то в этой жизни ради себя. Я хочу быть, друзья мои, просто его служителем. И надеюсь, что вы имеете то же желание. Делаете ли вы сегодня что-то ценное перед ним? Что-то такое, что он объявит ценным, когда мы с вами перед ним предстанем? Или мы с вами заботимся, или вы заботитесь просто о том, что вам нравится, или о том, что вас возвышает? Это очень серьезный и очень такой тонкий вопрос, на который, я думаю, каждый из нас должен так или иначе дать ответ. Давайте пойдем дальше. 2 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Апостол Павел очень искренне говорит с коринфянами, он знает, что он Богу открыт, он знает, что в отношениях с Богом у него все в порядке. Теперь вопрос, как строится его отношение с коринфскими христианами. Он надеется, что открыт и для них тоже. И вот тут в начале этого стиха очень важная фраза, на которую я хочу обратить ваше внимание. «Страх Господень». Помните, друзья, вот эту же фразу в другом контексте. «Начало мудрости» — что? Да, он же. «Страх Господень». Многие сегодня говорят, что Бога не надо бояться. Приходится даже слышать в проповедях о том, что страх Господень — это устаревшая картинка. Но это картинка библейская. Понимаете, если вы говорите о том, что страх Божий устарел, то для вас получается, что и Библия устарела. Послание к евреям, 10 глава, 31 стих. Этот стих сегодня очень редко цитируют, но этот стих чрезвычайно важен. Автор послания к евреям, возможно, апостол Павел, пишет: «Страшно впасть в руки Бога живого». Вот, друзья мои, всего один стих. «Страшно впасть в руки Бога живого». Да, наш Бог святой, наш Бог любящий, Он хочет лучшего для нас, Он хочет спасти нас, спасти вас, тех, кто пока еще не спасен, но при этом Он Бог праведный. Он имеет полное право использовать страх как инструмент для нашего с вами спасения, как инструмент, с помощью которого Он приводит нас к себе. Мы не имеем права, в свою очередь, запрещать Ему такое использование. Вот Он хочет, Он это делает. Бог использует также и страх. Страшно впасть в руки Бога живого. Тот факт, что мы с вами сегодня беседуем, я сейчас у микрофона веду эту передачу, вы ее слушаете, мы с вами вместе читаем Священное Писание, этот факт возможен только по причине Божьей милости. Джонатан Эдвардс, известный американский проповедник начала XVIII века, сделал популярным такой образ. Вот человек висит на ниточке. Висит он над пропастью. И ниточка эта в руках Бога. И Бог имеет полное право сбросить человека в пропасть. Вот просто по нашим делам Он имеет такое право. Но Он этого не делает, потому что Он нас с вами любит. Идем дальше, 12 стих. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас». Давайте здесь остановимся, потому что дальше апостол Павел переходит к другой теме. Знаете что? Апостол Павел показывает коринфянам, что такое любовь. Очень лично звучат эти слова апостола Павла. Это как такой личный разговор, личное письмо. «Не снова представляем себя вам». То есть мы вам не пишем про себя, какие мы хорошие, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. То есть в Коринфе появились звезды, а, возможно, даже и суперзвезды. Эти звезды стали настолько звездными, что и они сами, и вслед за ними коринфские христиане стали пренебрегать апостолом Павлом. Ну что там за Павел такой неприметный? Что он за непонятный такой апостол? Мы потом еще будем с вами об этом читать. А Павел был весьма болезненным человеком. Физически он не был впечатляющим. Наверняка находились люди, которые выглядели гораздо внушительнее, чем апостол Павел. Но Павел обращается к коринфянам, потому что любит их. Он говорит мягко, но говорит абсолютно честно. Без Христа никакие разговоры нам не нужны. Никакие разговоры нам не помогут. Именно на это снова и снова указывает апостол Павел. Понимаете, люди сегодня идут в ад, а нам все равно. Мы настолько привыкли к тому, что есть некий статус-кво. А вот Павел ни к какому статусу-кво не привыкает. Он продолжает разговор с коринфянами, и совершенно очевидно, что среди коринфских христиан есть те, кто его отвергает. Но он все равно продолжает служить, все равно продолжает проповедовать, все равно продолжает обращаться и к этим людям тоже. Почему? А вот еще один мотив служения Богу. Давайте вернемся назад. Мы уже сказали, в прошлый раз начали, сегодня продолжили, о мотиве, который связан с тем, что Бог воздаст, Он даст награды. Это мотив, вполне нормальный мотив. Он не единственный, кстати. Вот если он будет единственным, тогда будет проблема. Второй мотив – это страх. Страх Божий, который действительно подталкивает нас, в частности, к служению Богу. Это вполне нормальный мотив. И третий мотив, к которому Павел подходил в 12-13 стихе и который озвучен в 14 стихе. Тут довольно трудное слово используется по-гречески. Сейчас мы на этом остановимся. Пишет Павел. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Слово «объемлет» можно переводить по-разному. Один из переводов как бы подталкивает вперед, побуждает, мотивирует к действию. Любовь Божья. Вот третий мотив для любого христианина. Что значит любовь Божия? Ну, во-первых, конечно, то, что Бог возлюбил нас. Он взял на себя инициативу, он сделал первый шаг. И вот это как раз тот случай, когда детское «он первый начал» вполне осмысленно и вполне правильно. Да, действительно, в наших отношениях с Богом мы можем совершенно честно сказать, он первый начал, он первый обратился к нам, он первый возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Ну, об этом мы читали в послании к Римлянам, 5 глава. Он первый начал. Значит, любовь Бога – это та любовь, с которой он первый начал. И это наша любовь, любовь к Богу, которой мы ему отвечаем. Ибо любовь Христова объемлет нас. Любовь Христова побуждает нас. Мы с вами идем проповедовать не потому, что ищем каких-то наград, и не потому, что боимся Бога. Хотя и то, и другое в жизни и в душе христианина, конечно, присутствует. Но мы с вами проповедуем, потому что Бог побуждает нас своей любовью. Он столько для нас сделал, что мы готовы идти и говорить об этом. А мы готовы идти и делать это для других. Любовь Божия, любовь Христова побуждает нас, рассуждающих так, читаем дальше. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот это и есть Евангелие в том, как оно связано с мотивацией. Любовь Христова побудила его пойти на смерть за нас. Любовь Христова, та же любовь и наша ответная любовь, побуждает нас идти и проповедовать его рождение, смерть, воскресение. Мы с вами проповедуем, потому что не можем замолчать, потому что то, что он сделал для нас, слишком велико, чтобы это замалчивать. Студент выходит из аудитории и говорит, мне 5 поставили. И кажется, преподаватель был ко мне как-то по-особенному доброжелателен. Если студент и преподаватель честны, и там не было взятки или какой-то договоренности, то студент наверняка захочет и другим рассказать о том, что произошло. Он рад. Он стремится поделиться этим. Если студент стремится поделиться милостью или пониманием, или уважением, которые он ощутил от преподавателя, то уж тем более мы будем делиться любовью Господа Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». О чем он, апостол Павел? Помните, раньше еще Павел говорил о том, что он не встречался лично с Иисусом Христом. Вот его встреча со Христом произошла уже после смерти, воскресения и вознесения Христа, после его земного служения. Апостола Павла обвиняли даже, упрекали в том, ну что вот, ну смотри, ты же, в отличие от Петра, не ходил со Христом 3 года его земного служения, 3 года, которые он провел с учениками. Павел отвечает: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Это совершенно другой подход. Кстати говоря, этот подход важен для нас. У нас с вами сегодня нет людей, которые лично видели бы Иисуса Христа во времена его земного служения. Значит, основание для того, чтобы иметь авторитет, уже не в этом, не в личной физической, я подчеркиваю, физической встрече со Христом. И все же встреча со Христом должна была произойти. Встреча со Христом произошла в его смерти, в его воскресении. Мы приняли для себя его смерть, мы приняли для себя его воскресение. Мы прошли вместе с ним через его смерть. Помните, читая послание к римлянам, мы говорили о положении Адама и нашем положении в Адаме. Адам согрешил, будучи главой всего человечества и представителем всего человечества. Адам согрешил от имени всего человечества. И от нашего с вами имени тоже. Даже при том, что мы родились через много-много лет после Адама. 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Что же такое древнее? Вот древнее – это наше положение по Адаму. Древнее – это наше положение во грехе. Это древнее прошло? Почему? Потому что Иисус Христос умер и воскрес. Потому что мы во Христе. Еще раз прочитаем. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Здесь нужно все-таки, наверное, перефразировать. «Новая тварь» имеется в виду новое творение. То есть Бог как бы сотворяет нас снова. Почему мы говорим о том, чтобы родиться свыше? Вот Бог дает нам новую жизнь. Бог творит нас снова, творит во Христе. Древнее прошло, то, что мы получили по Адаму, и теперь все новое. 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». О чем говорит апостол Павел? На протяжении всей истории человечества после грехопадения Адама и Евы определяющим словом было слово «война». Ну или хотя бы слово «противостояние». Война между человеком и Богом. Война между людьми. Война между народами. Желание доказать свое. Желание приобрести что-то, даже если что-то на самом деле чужое. Мы находились в состоянии войны с Богом. Еще и по той причине, что человеческая природа, изъязвленная грехом, не могла жить рядом, не могла даже находиться рядом с Божьей праведностью. Эта война была объявлена. В этой войне участвовал каждый из нас, даже если мы этого не осознавали. Маленький ребенок, который грозит родителям кулачком своим, уже становится участником этой войны, выставая против родительского авторитета. И на эту войну был один ответ, который был бы вполне обоснован. И ответ этот заключался в том, чтобы сказать: «Хорошо, будете воевать, но ведь Бог уже победитель. Бог уже может, имеет полное право эту свою победу установить». Однако мы с вами не случайно говорили о любви, ибо любовь Христова объемлет нас, любовь Христова побуждает нас. Если нас она побуждает, так уж тем более самого Христа. 20 стих.
Итак, мы посланники от имени Христова. Остановимся здесь на минутку. Помните, я говорил о том, что в свое время Адам и Ева согрешили, и они согрешили от нашего имени, и этот грех, в этом грехе мы как бы соучаствовали, потому что они были нашими представителями. Но дальше происходит следующая вещь. Христос умирает за нас. У нас есть выбор. Вот будет старая тварь, старое творение, будет то, что в нас было по Адаму, или мы переходим на другую сторону. И вот если мы оказываемся на стороне Христа, то мы оказываемся также и миротворцами. И знаете, что мы сделали в этой войне? Мы сдались. Вот часть нашей природы, это греховная часть, говорит: «Я сдаюсь». Мы не будем больше бороться. Мы сдались. Мы получили мир. Мы были приняты Богом. И вот теперь уже от имени Христова, потому что мы служим Христу, от имени Иисуса Христа мы проповедуем. 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова». И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Да-да-да, мы перешли на Его сторону. Мы оказались с Ним, мы были приняты. Через смерть Иисуса Христа мы были приняты. И теперь мы говорим, примиритесь с Богом, потому что мы имеем полное право такое сказать. И все же богословская высота 20 стиха немного кружит голову. Мы говорим от имени Бога, мы, которые жили в падшем мире, мы, которые соучаствовали в этом падении, которые соучаствовали в этом грехе. Да. Что же с падением? Что же с грехом? Я прочитаю 21 стих, но... Прежде обращу ваше внимание на то, что во многих изданиях русской Библии некоторые слова набраны курсивом. Курсивом или в скобках набираются обычно слова, которых не было в греческом оригинале, и переводчики вставили их для понятности. Давайте попробуем не читать слова, набранные курсивом. 21 стих. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Что произошло? Когда Бог Отец смотрел на Иисуса Христа, в тот момент, когда Христос находился на кресте, Бог Отец не видел своего Сына. В тот момент Он видел наш грех. И этот грех был распят, пригвожен ко кресту. И когда Христос восстал из мертвых, грех наш так и остался распятым. Христос восстал, уже не неся на себе наш грех, но до этого распят был за наши грехи. Не знавшего греха Он сделал грехом. А для чего? Для того, чтобы нас, не знавших праведности. Да-да-да, мы не знали, что такое праведность. Мы даже представить себе этого не могли. Мы устроены были по-другому после нашего грехопадения. Не знавшего праведности сделал праведностью Божией. Я прочитаю этот стих еще раз. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Какая это праведность? Чья? Это Его праведность, которую мы получаем. И вот на этой великой ноте мы с вами расстаемся сегодня. Бог даст, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я понимаю, друзья, что по концовке есть вопросы. И послезавтра мы к этой концовке еще вернемся. К заключительной части 5 главы 2 послания к Коринфянам мы еще вернемся. Почему послезавтра? Потому что, как я уже говорил, завтра у нас нет эфира по техническим причинам. Но в наших группах, ВКонтакте, Facebook, группе по страницам Библии, кое-что интересное на завтра будет. Так что смотрите, читайте, подключайтесь. Жанна Михайлова поддалась на провокацию. Поддалась Жанна. Жанна пишет: «Если все только из-за сокровищ на небесах, то это как-то неискренно, что ли. Получается, все равно мы делаем ради себя любимых. Любовь не ищет своего. Не хотелось бы все сводить к меркантильности». Жанна, вы на самом деле озвучиваете то, что мне очень долго, много раз приходило в голову, то, что меня вот буквально заставляло не спать ночью, да, вот когда я стал думать об этом, сокровище на небесах, это что, это как? И нас критикуют зачастую за это. Вот такая меркантильность ради сокровищ. Но тут есть один очень важный вопрос. А сокровище это что? Вот это мостовые серебряные, золотые, это улицы вот эти, это фрукты, которых можно есть сколько угодно. Или это что? Помните, я как-то приводил уже такой пример, но он очень яркий и очень точный. Вот если бы вам сказали: слушай, ты попадешь в рай, и там все будет классно. Вот улицы будут идеальны, если не хочешь улиц, там не будет улиц. Может быть, тебе в городе эти улицы надоели. Ты можешь есть, ты можешь спать, ты можешь наслаждаться. Там будут все твои друзья, там будет твоя семья, там будет все самое лучшее, что ты можешь себе представить. Может быть, там даже будет любимая работа. Есть люди, которые рая без работы представить не могут. А кто-то скажет: ну, не-не-не, я хочу просто отоспаться. Да, ну, короче, все, что ты хочешь, оно там будет. Но вот там не будет Бога. Да, вот все остальное там будет, а Бога ты там не увидишь. Христа ты там не увидишь. А так все по заказу. Значит, пожалуйста, райдер, составляй сейчас для этого рая, попадешь, там все будет обеспечено как положено. Вот ваша реакция на это. Вот что вы скажете? Я очень надеюсь, что большинство из нас скажут: нет, я такой рай не хочу. В какой-то старой, странной песне, еще вот из тех, что на ретро-радиостанциях крутят, была фразочка: «Рай без любви называется адом». Рай без Христа действительно называется адом. Иначе быть не может. И вот эти все разговоры о том, что вот как там будет хорошо, если не будет Христа, то хорошо там не будет. И теперь мы подходим к важному, самому важному вопросу. Мы говорим о том, что хотим обрести сокровище. А самое главное сокровище-то какое? Ради чего, или точнее, ради кого мы стремимся вперед? И вот тут как раз вот эти разные аспекты нашей мотивации соединяются вместе. Ожидание награды, ожидание похвалы соединяется с любовью к тому, кто эту награду даст, от кого эта похвала будет. Такой, может быть, немножко детский пример. Ребенку важно получить похвалу от любимого и любящего отца, любимой, любящей матери, любимого и любящего учителя. Для ребенка это существенно, потому что похвала и вот эти слова, которые мы читаем в Священном Писании, «хорошо, добрый и верный раб», они ведь соединяются с образом того, от кого эта похвала исходит. Потому что, да, вы правы, Жанна, если просто ради сокровищ, то это абсолютно меркантильно, и с христианством это бы не имело ничего общего. Это какое-то такое странное страхование. Страхование ты все-таки сейчас заплатил, потом все будет в порядке. А тут ты платишь, платишь, платишь в надежде, что потом что-нибудь получишь. Нет, конечно. Это главное сокровище — это сам Христос. И все остальное, что мы получаем, это Его дары, которые Он открывает нам. Встречаемся с вами здесь, в эфире, в группах, послезавтра, в четверг. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.